Издательство «Эксмо». Василий Головачев. «Враги большого леса». Глава первая. Утро вечера мудренее. Бежать было бы приятно, если бы не одно важное обстоятельство. Это были не легкоатлетические соревнования и не утренняя пробежка по парку. За ним гнались, причем гнались не люди, кем бы они ни были, а монстры, облик которых долгое время был неясен, так как Сергей Макарович, оглядываясь, видел изредка то черную голову, то полыхающие огнем глаза, то светящиеся клыки, то коленчатые волосатые лапы. И бежал он не по знакомому земному лесу, не по тайге или джунглям, а по колоссальных масштабов лесу с большой буквы, населением которого были гигантские деревья, наподобие американских секвой и фикусов, диаметр стволов которых достигал полусотни метров, а высота не менее 150. Подлеска в лесу, свойственного всем лесам земли, не было. То есть заросли деревьев вдвое-втрое ниже секвой присутствовали, но сравнить их с лесными дебрями тайги, африканского буша или сельвы было нельзя. Никаких завалов, упавших и гниющих деревьев беглец не встретил. Лишь редкие стены кустарника, тростника и камыша попались на пути. Да трава по пояс. Но именно эта реальность и мешала ему оторваться от погони и спрятаться в чаще. Бежать легко было не только ему, но и преследователям. Оглянувшись в очередной раз, он понял, что за ним гонятся жуткие, трехметрового роста создания, напоминающие пауков с почти человеческими головами. Наддал, понимая, что если не спрячется или не найдет оружие, погибнет. Внезапно светлый, пронизанный солнцем и чистотой исполинский лес кончился, и Сергей Макарович выбежал к болоту, за поясом которого начинался другой лес. Сплошной черно-буро-красный бурелом. Он простирался в обе стороны на десятки километров, перекинув через болотные протоки и мхи угрюмые побеги лиан, и веяло от него неимоверной, нечеловеческой злобой, вызывающей в душе мутный ужас. Несколько мгновений Сергей Макарович рассматривал препятствие, прикидывая, сможет ли он пересечь болото и стоит ли туда соваться, но из колючих, шипастых зарослей на той стороне болота появились такие же псевдопауки, что и догонявшие его. Рука потянулась к поясу, опускаясь на рукоять пистолета. Вернулась способность оценивать противника и твердость духа. «Ну хорошо, твари! Подходите ближе, я просто так не дамся!» Пауки бросились через болото, он выстрелил. Раз, другой, третий. И проснулся в постели, мокрый от пота, разгоряченный, будто и в самом деле спасался бегством. Но звуки выстрелов не прекращались, превратились в автоматные очереди, пока Сергей Макарович не прислушался и не понял, что звуки доносятся со двора и представляют собой раскаты двигателя мотоцикла, не имеющего глушителя. Сел на кровати, покосившись на соседнюю подушку. Жены дома не было. Она в это воскресенье ночевала у дочери, готовящейся к родам, и Савельев спал один. Бросил взгляд на часы. 7:30, а за окном темно. Конец октября, рассвет наступает поздно. Странно, что никто не звонит, не беспокоит, будто перед каким-то форс-мажором. Или он просто свыкся с ожиданием плохих новостей? Ровно месяц назад все началось именно с раннего звонка адъютанта начальника 4-го управления. Потом был Баир, бросок группы Маугли, исчезновение группы, сердечный приступ. Может быть, на этот раз пронесет? Все, что знал и обо всем, что делал, уже доложено командованию. Экспедиция возвращена, хотя и не в полном составе. Его вины в том, что произошло в Баире, нет. И все же, почему опять ноет сердце? И почему снятся такие неприятные, если не сказать жестче, сны? Второй за последние 3 дня. Зазвонил мобильный. Сергей Макарович вздрогнул, отгоняя пальцем нечистого. «Чур меня, чур!» Взял с прикроватной тумбочки кодовый смарт. «Слушаю, Савельев». Чугунный голос начальника 4-го управления заставил его невольно расправить плечи. «Сергей Макарович, это Скорь». «Понял, Геннадий Дмитриевич». «Не разбудил?»
«Нет», — сказал правду полковник.
«Как настроение?»
«Рабочие, товарищ генерал».
«Это хорошо, что рабочие. В 10 нас ждет у себя Виктор Дмитриевич». Скорь имел в виду директора ГРУ. «Готов прибыть в любой момент». В голове пронеслось. Все же сон в руку. Неприятности еще впереди.
«В любой не надо. Нас ждут в 10».
Генерал помолчал. «А после встречи с директором в 12 нас всех ждет президент». Сергей Макарович втянул в легкий воздух, медленно выдохнул.
«Я думал, обойдется».
«В связи с чем я прошу тебя взять с собой Егора?» Речь шла о физике Карапетяне, приятеле Савельева, с которым они летали в Баир выручать пропавших членов археологически-ботанической экспедиции и бойцов группы «Маугли», майора Максима Реброва.
«Он и так расстроен»,
— усмехнулся Сергей Макарович.
«Никто не собирается обвинять его в каких-то прегрешениях. Но президент наверняка потребует компетентных объяснений. И лучше Карапетяна никто не сможет внятно растолковать ему тонкости М-теории».
«Я понял».
«В таком случае жду».
Скорь дал отбой. Сергей Макарович покрутил в руках мобильный, встал, сделал несколько махов руками, отдавая дань воспоминаниям о полноценной зарядке, потом набрал номер Карапетяна.
«Не спишь?»
«Работаю!»
— взял трубку физик. В его суховатом голосе послышалась нотка вины.
«Работаешь? С позаранку?»
«Считаю параметры иномириан, которые могут возникнуть при столкновениях бран с разными константами и другим количеством измерений».
«Не ложился вообще, что ли?»
«Нет, поспал немного».
«Собирайся, я заеду за тобой минут через 40».
«Что значит заеду?»
«Нас вызывает главный. В 10 мы у него, потом в 12 у президента».
Голос Егора Ливоновича стал тонким.
«У президента? Шутишь? Мы поедем к президенту!
Так что готовься ответить на его вопросы».
«Но я же 40 раз объяснял твоему начальству...»
«Он хочет разобраться лично. Приведи себя в порядок».
Сергей Макарович выключил канал. Сборы не потребовали много времени. Он даже успел хлебнуть кофе и съесть ложку творога с медом, свой любимый быстрый завтрак. Через 15 минут Volvo XC90 Савельева покинул стоянку напротив дома. Конец октября в Москве выдался дождливым и рекордно теплым, что напоминало погоду в африканском Баире, где в октябре начался сезон дождей. Температура воздуха там, конечно, держалась даже по ночам тропическая, до плюс 25. Ниже экватора на материке в октябре начиналось лето, в отличие от 10-градусной московской, но сходство было разительное. Пока ехал к приятелю, жившему на улице Виноградова, вспоминал, с чего начиналась эпопея с Баиром. В конце сентября в Баир, граничащий с Республикой Конго, в район срединного течения реки Чуапы, была послана комплексная экспедиция ЮНЕСКО для изучения найденных древних развалин и автохтонного леса, проще говоря, джунглей, еще не нарушенных дыханием человеческой цивилизации. Через неделю на лагерь экспедиции напала банда СОА, так называемого Союза освобождения Африки, поддерживаемого американскими спецслужбами, и взяла в плен всех членов экспедиции. На беду в составе отряда были и российские специалисты. Археолог, доктор исторических наук, профессор Малкин Вениамин Витальевич, его коллега Мария Ивановна Колесниченко, ботаник, совсем молодой человек, аспирант МГУ Константин Ливеровский и помощница Малкина, 25-летняя Вероника Соловьева, которая оказалась племянницей президента России. И из-за этого и разгорелся сыр-бор, в результате которого было решено для освобождения соотечественников задействовать диверсионно-разведывательную группу ДРГ сил специального назначения ГРУ. ГРУ – Главное разведывательное управление Генерального штаба Министерства обороны России. Командовал бригадой ССН полковник Савельев, он же и посылал группу майора Реброва, специалиста по Африке, в Баир, заданием которого и было вызволение россиян, в частности Вероники Соловьевой. Закончилась эпопея тем, что посланцы ГРУ, загримированные под мирную делегацию Египетского научного центра и Российского географического общества, обнаружили в районе Чопы Иномириану, название придумал взятый консультантом Карапетян, тоннель между вселенными, бранами, если пользоваться термином теории суперструн.